Константин Задорожный. Слоники. Все началось с того, что соседка Марфа Михайловна разбила слоника. Фарфорового слоника, четвертого из семи, из любимого маминого набора. Семь белоснежных статуэток перешли к маме от бабушки, а что уж там было раньше, Тасе было неведомо. Сколько себя помнила, Тася всегда видела их то в серванте, то на комоде, то на книжной полке. Менялись адреса квартир, появлялись и уходили люди, а слоники все шли, шли и шли, неторопливой вереницей приветствуя новых членов семьи и провожая ушедших. И вот теперь один из них покинул друзей, перебравшись в небесные сады своих далеких индийских богов. Было понятно, что склеить статуэтку нельзя. Мама вечером расстроится ужасно как, а отвечать все равно ей, Тасе. По этому поводу она села и пригорюнилась. А пригорюниваться Тася умела. То есть не то, чтобы она любила этим заниматься, но если что-то делаешь, то ведь постепенно научаешься это делать, верно? По маминому мнению и по собственному Таськиному ощущению, она занималась искусством унылого сидения большую часть сознательной жизни и к своим 14 годам достигла в нем невообразимых высот. Впрочем, процесс Тасиного пригорюнивания имел по меньшей мере одно положительное свойство. Если ты просто сидишь, и голова становится такой замечательно пустой, то иногда в нее приходит что-то разумное. На этот раз среди Таськиных извилин вскоре показалась хорошо знакомая мысль. Порядок в доме и любимое лакомство кого хочешь порадует. Оставалось вооружиться пылесосом и кулинарной книгой. Слоников Тася протерла тряпочкой, и они отважно встали на страже чайника и двух чашек посередине круглого стола. Вечернее чаепитие было легким и веселым до того момента, пока мама не сказала: «Малыш, я что-то никак не могу сосчитать наших слоников. Их шесть?» «Да», — заторопилась Тася. «Понимаешь, это Марфа Михайловна. Ну, она пришла и случайно задела, а я не успела, и один разбился». Мама молчала. «Я искала в интернете такого же, но не нашла». Мама по-прежнему молчала, только губы ее дрожали. «Я очень старалась», — прошептала Тася, чувствуя, как побежали по щекам быстрые слезы. «Поставь-ка еще чайник», — тихо сказала мама, и Тася выскочила из комнаты. Когда она вернулась, мама сидела на диване и гладила самого маленького слоника. Тася устроилась рядом, и как доверчивый щенок, просунула голову под мамину руку. «Я не рассказывала тебе, как они появились в нашем доме?» — спросила мама, и Тася молча пожала плечами. Гроза миновала, и можно было спокойно, как в детстве, посидеть с родителями. Мама гладила ее по голове и тихо рассказывала. «Давным-давно, после войны, когда твоей бабушке было лет семь, она жила в коммунальной квартире. Люди там были совершенно разные, и одной из соседок была некая старая женщина. О, это был удивительный персонаж. Высохшая, стройная, с бесшумной походкой. Со всеми говорила на «вы», и самое главное, никто ее не обижал. Даже инвалид Ефимыч, который в доме был вроде местного юродивого. Конечно, ее боялись. Ходили слухи, что она ведьма, балерина на пенсии, бывшая фрейлина императорского величества и любовница этого». Тут рассказчик обычно поднимал палец к потолку и делал страшное лицо. Правда, протрезвев, болтуны обычно всеми лапами открещивались от своих показаний, а уж после того, как на 7 ноября бывшую балерину доставили домой на большой черной машине и на прощание генерал ручку поцеловал, ни у кого уже не возникало охоты что-то придумывать. Да и зачем? Была Эмилия Францевна человеком мирным. В колдовстве незамеченным, угощала детей лимонными кексами. В церковь со старорежимными бабками не ходила, но и вовлечь ее в общественную работу почему-то никому в голову не приходило. Если бы не один случай. Однажды зимой побежали ребята на пруд на коньках кататься, да и угодили в полынью. Бабушкин друг утонул, а ее саму вытащили проходившие мимо мужики. Попала она в больницу с воспалением легких, но осталась жива. Только вернулась домой не девочка, а тень, призрак. И чтобы вернуть девочку к жизни, Эмилия Францевна начала с ней делать домашний театр. Сценки разные разыгрывать, диалоги, песенки учить. И все у них получилось. После новогоднего представления еще уговорили ее при домкоме вести театральный кружок для местных ребятишек. В общем, вовлекли старушку в культ массовую работу. А на 16-летие, при поступлении твоей бабушки в театральное училище, Эмилия Францевна подарила ей этих слоников и рассказала свою историю. В юности была она не то что фрейлиной, но тоже наследницей большого дворянского рода. После революции семья уехала за границу, а она осталась, потому что была влюблена в одного военного, перешедшего на сторону новой власти и помогавшего строить здесь Красную армию. Только счастья у нее в Советской России не очень много было. Новая, непривычная жизнь, частое расставание с мужем во время его командировок, государственные секреты и личные тайны комсостава. В 1938-м его арестовали, в 1941-м выпустили, в 1944-м он погиб. Осталась Эмилия Францевна одна, вместе с системой, которую она ненавидела, без детей, друзей, родственников и смысла жизни. И неизвестно, что было бы с ней дальше, если бы не маленькая девочка, которой так нужна была ее помощь. Девочка, у которой вся жизнь еще впереди. Да, в этой невозможной стране, в этой жесткой системе, где все-таки живут маленькие дети, которые хотят смеяться, любить, петь, танцевать, радоваться. Мама помолчала. А слоники — это просто память о ее словах. Радуйтесь тому, что есть, и примите то, что не можете изменить. Будем радоваться. Мама попыталась улыбнуться, и у нее даже что-то получилось. Тася лежала и смотрела на слоников, на бабушкину фотографию на стене и прислушивалась к своим мыслям. Мысли были хорошие. И Эмилия Францевна махала ей издалека маленькой ручкой высохшей кружевной перчатки. Текст читал Сергей Краснобород.